Свежее утро на радио «Спутник».
Да-да, здравствуйте. Свежее утро продолжается на радио «Спутник». В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, приветствую.
Привет.
У нас достаточно много событий. Придется в экспресс-режиме осветить ключевые из них. В таком режиме марафона, я бы даже сказал. Начнем мы вот с чего. Военный корабль ВМС США «Джон Маккейн», названный в честь недавно умершего известного американского политика, который не отличался особой симпатией к России. Но, видимо, по стечению обстоятельств именно корабль с этим именем вторгся в территориальные воды России в Японском море. Эсминец зашел за линию границ на 2 километра. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.
Это нарушение остановил противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Адмирал Виноградов» в заливе Петра Великого. Он направил эсминцу США предупреждение о том, что готов пойти на таранный маневр, чтобы вытеснить его из территориальных вод, а также взял курс на Джона Маккейна. После полученного предостережения американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, сообщили в министерстве. Давай послушаем капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дадыкина.
Учитывая то, что сейчас Россия обратила внимание очень и обращает для усиления Тихоокеанского флота последние годы, и в этом году корабли поступать будут и в следующем. Речь идет уже и о фрегатах дальней морской зоны. Естественно, корветах корабли какие-то будут строиться там, на верфи Дальнего Востока. Это и малоракетные корабли, и корветы, один из них, вот-вот вступит в строй. Это все в какой-то степени, наверное, вызывает военно-морской зуд у командования в Тихоокеанском регионе США. И они решили сходить, проверить. Здесь нужно исключительно решительно действовать. Американцы по-другому, наверное, не понимают.
Повторных попыток войти в территориальные воды Российской Федерации американский эсминец не предпринимал. Так заявили в Министерстве обороны.
Да, видимо, намек на то, что состоится таран, как-то вразумил. Ну, мы предполагаем, да, американских моряков военных. На самом деле, вот, как мне кажется, на 2 километра зашел за линию границ. Это довольно прилично, да, то есть это вряд ли какая-то ошибка. Ну, можно там... Понятно, что границы такой зримой на воде не может быть, да, там столбиков не поставишь, но есть навигационное оборудование современное, там, конечно, четко фиксируется, где государственная граница той или иной страны. Ну, наверное, проверка на прочность, потому что, еще раз повторю, 2 километра довольно прилично, и надо еще обратить внимание на то, что ведь самолеты периодически, да, но не заходят в воздушное пространство России, а приближаются к границам, и вот приходится то их сопровождать, то идти на перехват. В чем разница, наверное, объяснять не надо, а может быть надо, если вот идет четко на, так сказать, в сторону России, например, самолет, да, вот его перехватывают как раз. А если он идет параллельно границе, но довольно близко к ней,
заблудился.
Да? Ну, параллельно границе, да, он идет, но не над территорией Российской Федерации, тогда поднимаются воздух истребители, его сопровождают, то есть это обычная практика. Ну, вот с кораблями такие недоразумения происходят. Я думаю, что мы это еще увидим неоднократно, и такого рода проверки, в общем, могут и до добра не довести на самом деле, да, потому что сами же американские генералы, многие говорят, вот, например, допустим, что это был сбой, да, и он мог бы быть повторным у этого корабля, да, техники просто. Но тогда пришлось бы делать таран, совершать таран, и, в общем, непонятно, чем бы это закончилось. Это уже на грани военного конфликта. Вот американские генералы говорят, что техника может стать причиной какой-нибудь новой большой войны. Но не дай это бог.
Сбой систем навигации, да?
В том числе и это, да, что угодно. Пауза.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Обязательная установка российского программного обеспечения на компьютер, смартфон и телевизор может снова быть отложена. Теперь на 3 месяца. Наверное, с 1 апреля, да, будут устанавливать этот софт следующего года. Вопрос в том, что может возникнуть дефицит техники. Ну и в целом, честно говоря, конечно, новость неоднозначную реакцию вызвала. Потому что получается, что есть же конкурентная среда, что называется. Должны быть, наверное, разные приложения, и пользователь сам вправе выбирать, что ему ближе, что ему интереснее, ну, что ему удобнее, да, а тут как бы навязывание идет.
Сейчас же мы тоже покупаем телефоны, и там уже многие программы уже установлены в самом таком новом...
Разработчикам телефона.
Да, да.
Но мне кажется, что это совершенно такая вещь, ну, под как бы тебе сказать, под вопросом, она может быть не обязательно, можно же удалить и установить какой-то другой, там,
напомню,
другое приложение.
Вот изначально такой порядок Кабмин собирался еще с июля этого года. Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимую в страну устройство подписал в декабре президент Владимир Путин. Но по просьбе и продавцов, и ритейлеров введение новых норм было отложено, в том числе из-за пандемии. Затем приняли решение о введении таких правил с Нового года, с 1 января. И вот в понедельник правительство поручило Минцифре до 15 декабря предложить список программ, которые производителям, поставщикам или продавцам техники придется устанавливать на устройство. Скорее всего, обязательными программами станут это российские навигаторы и поисковые системы. И, возможно, такие сервисы, как госуслуги и российская платежная система МИР.
Ритейлеры говорят, что переподписать все договоры с вендорами, провести тестирование, производство, импорт. Это все, в общем, ну, как бы такая
сложно,
вещь,
да.
Небыстрая, да.
Поскольку после 1 января в России будет запрещена продажа техники, произведенной в 2021 году без вот таких российских предложений, а продавать можно будет только старую технику, то старые запасы быстро закончатся. Вот это и называется дефицитом техники. Речь идет, на минуточку, о десятках миллионов установок программного обеспечения. Например, в прошлом году в России было продано 30 миллионов смартфонов, 2,5 миллионов ноутбука и 3,5 миллионов телевизоров с функцией Smart. Ну вот, допустим, генеральный директор цифровые платформы, это автономное некоммерческого образования, Арсений Щельцин, считает, что это, такая предустановка будет очень полезной, и это хорошая тенденция.
Это лишь организационная трудность про быстрое портирование таких приложений и не более. Создать вот этот, соответственно, канал портирования. Поэтому идет перенос. А вообще, это абсолютно здравая идея, когда Россия, собственно, страна разработчиков, чьи приложения популярны за рубежом, и что телевизоры, что сотовые телефоны, что стационарные компьютеры. У нас есть приложения на разные операционные системы для разных гаджетов, и они работают очень эффективно.
А какие приложения во всем мире популярны? Ты не знаешь? Просто, может быть, случайно. Ну, российские, я имею в виду, да.
Российские, например, антивирусные, Касперский, да. Есть,
но
еще
это уже
очень, да.
Условно российский, потому что Касперский-то где? По-моему, он же не в России находится уже давно.
Есть многие приложения, допустим, там, для пользователей, фитнес-трекеры, для здоровья. Это все очень много российских приложений. Предустанавливать такие приложения должны производители, поставщики или продавцы техники. Они могут непосредственно предустановить софт и разместить на экране иконку для загрузки при первом включении. Вот только, я не знаю, там, по-моему, большинство приложений, они устанавливаются уже с каким-то идентификатором личности. Поэтому я даже не знаю, как это будет.
Ну, как-то нет. Ну, как-то будет, это точно.
Как-то будет. Но, во всяком случае, есть еще 3 месяца для того, чтобы наладить все вот это вот и установку, и перенос приложений на новые смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры.
Небольшая пауза к другой теме. Глава МВД Владимир Колокольцев своим приказом утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства. Так, теперь водительские удостоверения будут выдаваться на 3 языках – русском, французском и английском.
А именно на верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут расположены надписи на вот этих вот 3 языках. Кроме того, ПТС будет дополнена информацией о количестве мест для сидения, за исключением водительского, о допустимой максимальной массе и о проверках, которые проводились ранее. Также в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть внесены дополнительные сведения, в том числе о мощности двигателя в лошадиных силах и о таможенных ограничениях. Поменяют еще и инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.
У меня просто несколько вопросов. А делает ли Делают ли вот эти надписи на трех языках эти права международными? Насколько я понимаю, не очень, да? Это раз. И вообще, за чей счет праздник этот? Ну, наверное, чуть позже узнаем. А вот что известно сейчас, россиянам хотят разрешить использование прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. И есть такой... Вроде бы законопроект, который разрабатывают Минэкономразвитие вместе с Росфинмониторингом и Центробанком. А вот в Центробанке пояснили, что и выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки. Ну, это действительно так, и помимо всего прочего, оно просто удобное, да. То есть это небольшой пластиковый такой, да, так сказать, небольшое пластиковое... как назвать даже, да?
Карточка.
Карточка, да, которую гораздо проще носить там в любом кармашке, чем паспорт.
Тогда придется всем поменять, у кого, может быть, права старого образца или кто еще не заменил.
Может быть, со временем, да. Рано или поздно, как те, старые купюры, хочет, знаешь, чтобы... выходят из оборота, угу. Их на новые заменяют. Так же и с правами.
Также есть еще разъяснение ГИБДД об изменениях сдачи экзамена на водительских права. Ранее мы рассказывали, что МВД разработала новые правила сдачи экзаменов на водительские права. И вот ГИБДД разъясняет, что согласно новым правилам, будущие водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов не будут сдавать экзамен на площадке для получения прав, но его оставят только для мотоциклов. Это так называемое правило сокращенной площадки, чтобы оценить, как реагирует водитель в реальных условиях. Такие изменения вступят в силу в апреле 2021 года.
Радио «Спутник».
Forbes составила рейтинг лучших работодателей России, возглавил список Яндекс. Прошлогодний лидер Норильский никель выбыл из топ-10. Может быть, это связано со всякими происшествиями.
Вот это ты очень правильно сказал, потому что это
на Норникеле.
Не может быть, это точно связано. Mm-hmm. В этом году Forbes попросил членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать наиболее социально ответственные компании. И в этом году, помимо условий труда, социально-экологической политики компании, влияние на итоговый балл оказывал как раз опрос экспертов. Если раньше преимущество в рейтинге получали компания с высокими зарплатами и расширенными социальными пакетами, то сейчас делается упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Вот именно поэтому Норникель и выбыл из рейтинга. Он теперь в самом конце.
Вот сейчас, Лен, понимаешь, вот, опять же, да, я не совсем понимаю. Если идет речь о рейтинге лучших работодателей России, работодателей, да, то, наверное, речь должна идти, чем они привлекательны для конкретных работников. Да?
Решать
вот,
должны работники, да, а не эксперты.
Да-да, для работников. А здесь получается благотворительность, спонсорская деятельность, экологическая политика. Это, по-моему, совершенно другая сфера. Да? Причем есть работник и условия его труда, и его социальная защищенность, и экология. Это важная сфера, и та, и другая, но разная, как мне кажется. Может, я ошибаюсь?
Вот, может быть, как раз главный редактор журнала Forbes Николай Мазурин ответит на все твои вопросы.
Ну, это сложно сказать. Нужно посмотреть, какие меры будет предпринимать компания для того, чтобы преодолеть вот последствия катастрофы. Там выписан огромный штраф, будет ли он заплачен, как сама компания будет с этим. Ну, на изменение методологии повлияло то, что сейчас во всем мире большое очень внимание уделяется экологии, во-первых, во-вторых, благотворительности. Компании и бизнесмены большие думают уже не столько о прибыли, сколько о том, чтобы приносить пользу всему обществу. Ну, вот, собственно, поэтому мы и больше обращали внимание на экологию и на благотворительность, и на социальную ответственность компании.
Нет, все-таки на все вопросы я не получил ответа. Да, замечательно, социальная ответственность в таком широком смысле, благотворительность, это все здорово. Но
может, по-другому надо назвать рейтинг.
Ну, наверное, да. Если работодатель, это все-таки обращено к работнику, да, к тому, каков его труд, как он оплачивается, какова защищенность социальников, пакет, да, какая там пенсия будет и так далее, так далее, так далее. Вот такие дела. Но что касается Яндекса, вот нынешнего лидера, победителя, он на 4-м месте был в прошлом году. То есть скачок такой значительный.
На втором месте алмазный гигант Алроса. Он занимал в прошлом году 7-е место. На третье место поднялся Тинькофф Банк. Он ранее был только на 25-м.
Тоже, кстати говоря, да, взлет, я бы сказал. Да. 25-е и 3-е.
Одно из самых неожиданных открытий этого года — сразу в топ-10 вошла компания «Сплат». 6-е место. Она производит, чтобы ты думал, зубные...
А, слушай, почему думаю? Я клиент многолетний. Это не реклама, я надеюсь?
Я вообще никогда не слышала об этой компании. У меня антиреклама, да?
Нет, да, замечательно. Вот у нас уравновешено. Нет, я многолетний клиент, отличная паста.
Вот, кроме того, оказалось, что она и социально ответственная для своих и работников, и для своих покупателей, делает определенные там действия, которые повышают ее конкурентоспособность и лояльность к ней. В первую десятку в этом году попали также Сибурхолдинг и МТС. Так же, как и первая десятка, обновилась почти наполовину, ну и весь рейтинг обновился почти на треть, в нем 17 компаний новичков. Это и производители продуктов питания, и потребительских товаров, ну, которые соответствуют вот этим вот новым как раз требованиям. И что мы говорили, да, об экологии, о том, что экологические параметры компании взяли из металлогии рейтинга Just 100. Оказывается, есть такая металлогия, и это рассчитывает американский Forbes. И поэтому это выступило прототипом как раз для рейтинга лучших работодателей и в России. И отдельно вот этот оценку экспертов, их вес был всего 10%. Так что, видишь, все-таки средняя заработная плата и условия труда оказались все-таки с большим весом, это 25%.
Вот, слушай, да, вот интересная история. Я, честно говоря, не помню. Купил в результате Яндекс за 5,5 миллиардов долларов Тинькофф Банк или нет?
Нет, по-моему, нет.
Да, но во всяком случае вот этот взлет Тинькофф Банка на третье место, 25-й позиции, может быть каким-то образом связан вот с этими такими крупными бизнес-процессами. Кто же стал вторым по богатству на планете Земля? А это глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск. Вот он вторым стал в рейтинге. Билла Гейтса обошел, Марка Цукерберга обошел. И, в общем, за счет котировок компании увеличил свои капиталы, активы весьма-весьма серьезно.
И все это произошло всего лишь за месяц. Он обошел всех своих ближайших конкурентов и вышел на вторую строчку. Его состояние выросло до 128 миллиардов долларов. Оно увеличилось на год на 100 миллиардов долларов. Это...
Говорили о банкротице.
Да, 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 да.
Мошенник, дескать.
В начале года он занимал 35-е место, а теперь второе. Накануне, вот 23 ноября, акции Tesla побили рекорд в стоимости. В ходе торгов цена одной акции поднялась до 524 долларов, прибавив 7% к пятничному уровню. А за прошлую неделю бумаги подорожали на 16%. Это причина этому рост на фоне новостей о том, что в конце года компания войдет в биржевой индекс S&P 500. Комментирует кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Денис Мельник.
В силу ряда факторов выросла цена акций, в данном случае Tesla. Она может вырасти, надо понимать это, цена конкретного актива, конкретной акции, она может вырасти безотносительно состояния экономики. Вот это чисто спекулятивный момент. Почему-то множество инвесторов на биржах оценили позитивно или просто начали вкладываться вот в данный инструмент. Иногда никакой логики тут нет. Иногда они позитивно оценили какой-то сигнал от компании. И выросла акция. Завтра она упадет, соответственно, изменится распределение вот в этом том самом рейтинге, о котором мы говорим.
Слушай, ну вот, знаешь, от себя добавлю, Илон Маск, сколько бы копий в его адрес не летело, и критики, но все-таки я считаю, что это успешный предприниматель, и вообще человек выдающийся талантов, как организатор бизнеса, да, и в космической сфере все-таки ему принадлежит, его компании, точнее, принадлежит корабль, который, так сказать, создание корабля, который может садиться, и та самая Tesla, сколько бы они ни говорили, все-таки она постепенно так двигается по миру, да, несмотря на свою высокую стоимость. мобильности, я имею в виду электрокар, там, гибридный, обычный. И, в общем, сейчас тоже большие космические проекты, скажем так, Илон Маск прорабатывает, причем они ведь практически без государственного финансирования, да, это чисто, чистый бизнес, что называется, и бизнес довольно большой. Но вернемся к рейтингу. Первое место, конечно, у главы самой крупной и успешной интернет-площадки, онлайн-площадки. Кто это? Давай напомним его имя.
Это основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет около 182 миллиардов долларов. И на вот этот рейтинг, на первое место его состояние даже не повлиял развод, там, где ему пришлось поделиться со своей бывшей женой, со своим состоянием.
Сколько он ей кинул? 100 миллиардов?
Нет, я даже не хочу думать, 10, 20, я даже не хочу думать и расстраиваться 50. Об этом. Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Луи Виттон Мэтт Хеннесси, Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший 5-е место. Но все-таки, видишь, Илон Маск, он все-таки, это не просто интернет, какая-то площадка, не технология, это какие-то реальные капитальные вложения, огромнейшие.
Ну, да.
Это производство, и это очень трудно удержаться на таком месте.
И вот просто обратим внимание, все-таки держит Бернар Арно вот позиции в этой пятерке, да, это производство предметов роскоши, да, премиум-класса или там лакшери, Луи Виттон, Майот, шампанское знаменитое, Хеннесси, коньяки. То есть о чем это говорит? О том, что люди все-таки роскошь любили,
все
любят и
да?
будут дальше любить, видимо, да. Никуда это не денется, во всяком случае.
В глобальном еще рейтинге миллиардеров, составляемый Forbes, видишь, здесь совершенно есть разные рейтинги. Маск занимает 4-ю позицию. Там его оценивают состояние чуть меньше, в 110 миллиардов долларов.
Ну вот есть глобальный рейтинг, а есть рейтинг Bloomberg. В Англии начинают поэтапно отменять локдаун со 2 декабря, с карантина такой жесткий, что называется, сменит 3-ступенчатая система локальных ограничительных мер, которая действовала в октябре и показала свою эффективность, а также массовое тестирование. Ну и, в общем, там, где вводили карантин, в Европе отмечается снижение уровня заболеваемости. Это вот факт.
Карантин в Англии, я напомню, вступил в начале ноября. Да, действительно, он так и планировался, что он продолжится всего месяц, до 2 декабря. И Борис Джонсон сказал, что да, действительно, мы прошли, говорит, самый крутой поворот, и путь к спасению уже виден. Но его оптимизм не разделяет лидер оппозиции Кир Стармер. Он говорит, что премьер-министр предлагает вернуться к трехуровневой системе. Это рискованно. Предыдущая система не работала. Зоны первого уровня переместились на второй, почти все зоны второго уровня оказались на третьем. А последние там так и остались. Пришлось вводить карантин, заявил он. Ну, мне кажется, тут не совсем Борис Джонсон виноват. Это во всем мире такая тенденция. Действительно, третья волна так и ожидалась, что будет увеличение количества зараженных. И вот такая вот тенденция. Не только это в Англии, тут совсем не виноват.
Слушай, лидер оппозиции должен критиковать действующую власть, во-первых, да, это всегда,
да.
Иначе она не оппозиция по любому поводу. А поэтому, может быть, это справедливые претензии к Борису Джонсону, может быть, нет. Но мы видим по факту, что как бы сокращение идет новых случаев. И да, что заявил еще Джонсон? Что Британия, Великобритания заказала 100 миллионов доз новой вакцины AstraZeneca, британо-шведская фармацевтическая компания. Но вот от себя добавлю, если я не ошибаюсь, она показала 70-процентную эффективность, или там,
да,
чуть побольше. Да, в отличие, например,
да,
от Pfizer, или там еще одна есть.
Или от Спутника, 92%.
Ну, там 92, 95, 7. В общем, у всех за 90, а здесь 70.
Но, тем не менее, Великобритания заказала уже 100 миллионов доз.
Потому что британско-шведская компания. Поэтому свои разработки надо заказывать, да.
Конечно, да. И она будет уже в ближайшее время. Они заказали, но когда они собираются ее выпустить, я думаю, что не раньше, где-то, наверное, февраля месяца, да, что там говорили. Поэтому я не думаю, что действительно этот оптимизм из-за вакцины. Думаю, что просто уже просто все устали и хотят праздновать Рождество.
Давай коротенько, да, рождественские новости, так сказать, они пока еще, правда, новости так в потенциале, потому что еще месяц до католического Рождества, но тем не менее, расскажи, пожалуйста.
Еще одна рождественская новость из Англии. Королева Великобритании запустила производство джина на основе растительных пряностей, которые выращивают в ее личном поместье. Крепость 42, аромат мирты и хурмы. Давай послушаем, что об этом говорит алкоблогер, ведущий бармен YouTube-канала про коктейли и правильное употребление алкоголя «Едим ТВ» Василий Захаров.
Уверен, что очень прибыльное, но некомпетентно отвечать за не наше государство. Я уверен, что Елизавета II вполне состоятельная особа и наверняка может себе позволить запуск производства. Вот, но однозначно ответить, как это прибыльно, не прибыльно, не зная ни налоговых ставок, ни акцизных сборов, ничего прочего, это тыкать пальцем в небо. Джин – это относительно простой производственный продукт. Никаких очень четких регламентов на него не существует. Думаю, все у них будет хорошо с этим джином.
Ну и заканчивая эфир, скажем, что одна бутылка этого напитка будет стоить порядка 50 фунтов. Спасибо большое, Елена Глещинская и Илья Харламов.